Глава третья. На Сампане, пришвартованном к Шенандо в гавани Нагасаки. Утро 26 июля 1799 года. Без шляпы, изнывая от жары в синем парадном мундире, Якоб де Зут мыслями уходит на 10 месяцев в прошлое. В тот день разгневавшееся Северное море бросалось на дамбы Домбурга, и брызги разлетались по всей церковной улице, падая на дом пастора, где дядя как раз вручал ему промасленный парусиновый мешок. В нем лежал потрепанный псалтырь в переплете из оленей кожи, и Якоб мог более-менее восстановить в памяти речь дяди.
«Лишь небеса знают, племянник, сколько раз ты выслушивал эту историю. Твой прапрадедушка находился в Венеции, когда туда пришла чума. Его тело покрылось опухолями размером с лягушку, но он читал молитвы из этого псалтыря, и Бог исцелил его. 50 лет спустя твой дедушка Тис служил солдатом в Германии, и его отряд попал в засаду. Этот псалтырь остановил мушкетную пулю». Он касается пальцем свинцовой пули, застрявшей в коже переплета. «Не позволив пробить сердце дедушки. Чистая правда, и я, твой отец, и ты, и Герти обязаны этой книге нашими жизнями. Мы не паписты, не приписываем волшебной силы гнутым гвоздям или старым тряпкам. Но ты же понимаешь, насколько эта книга священна. Благодаря нашей вере она связана с нашей родословной. Она — подарок твоих предков и суда твоим потомкам. Что бы ни случилось с тобой в грядущие года, никогда не забывай. Этот псалтырь, — он касается парусинового мешка, — твой пропуск домой. Псалмы Давида — Библия внутри Библии. Молись по нему, внимай написанному в нем, и ты никогда не заблудишься. Защищай книгу своей жизнью, и она даст пищу твоей душе. Ступай, Якоб, и да пребудет с тобой Господь».
«Защищай книгу своей жизнью», — бормочет Якоб себе под нос. «А в ней, — думает он, — сейчас главная загвоздка». 10 днями ранее Шенандо бросила якорь у Паппенбург-Рок, скалы, названной так в честь мучеников истинной веры, сброшенных с ее вершины. И капитан Лейси приказал сложить все символы христианской веры в бочку и наглухо забить гвоздями, чтобы сдать японцам и получить назад лишь перед самым отплытием корабля из Японии.
Гонения на христиан начались в Японии в 1612 году. Принадлежность к христианству каралась смертью. Выжили лишь незначительные, глубоко ушедшие в подполье группы верующих. Символы христианства запрещались даже на острове Дедзима, формально считавшемся голландской территорией.
Исключения не сделали ни для назначенного директора Ворстенбосса, ни для его протеже клерка. Матросы Шенандо недовольно бурчали, что они скорее расстанутся с яйцами, чем с крестами, и скоро все кресты и медальоны святого Кристофера исчезли в укромных тайниках, которых не обнаружили японские инспекторы и вооруженные охранники, когда обыскивали все палубы. Бочку же заполнили четками и молитвенниками, специально привезенными для этого капитаном Лейси. Псалтырь де Зута туда не попал. «Как я могу предать своего дядю? — волнуется Якоб. — Мою церковь и моего Бога». Псалтырь запрятан среди других книг в его матросском сундуке, на котором он сидит. «Риск», — подбадривает он себя, — «не столь уж велик. Там нет никаких пометок или иллюстраций, по которым можно опознать в псалтыре церковную книгу. А японские переводчики с голландского, конечно же, слишком неумелы, чтобы распознать архаичный библейский язык. Я чиновник голландской Ост-Индской компании, убеждает себя Якоб. Ну, к какому наихудшему наказанию могут приговорить меня японцы? Якоб не знает этого, и если по правде, Якоб боится. Проходит четверть часа, но ни директор Ворстенбосс, ни двое его слуг малайцев еще не вернулись. Бледная веснушчатая кожа Якоба поджаривается, как бекон. Летающая рыба выскакивает из воды и скользит над поверхностью.
«Табио!» — говорит один из гребцов другому, указывая на нее. Тобио!»
Якоб повторяет слово, и оба гребца смеются, пока не начинает раскачиваться лодка. Их пассажиру все равно. Он смотрит на лодки охраны, кружащиеся вокруг Шинандо, на рыболовные шхуны, на плетущееся вдоль берега японское грузовое судно. Массивное, как португальский карак, только с более плоским днищем. На прогулочную яхту аристократа, сопровождаемую несколькими лодками слуг, с парусами, цвет которых свидетельствует о благородной крови владельца яхты, черный по небесно-голубому. На джонку с клювовидным носом. На таких плавают китайские купцы в Батавии. Сам Нагасаки, деревянно-серый и грязно-коричневый, напоминает гной, вытекший между раздвинутых зеленых пальцев гор. Запахи морских водорослей, жидких стоков и дым от бесчисленных труб плывут над водой. Рисовые плантации террасами поднимаются по склонам почти до самых изубренных вершин. «Безумец», — фантазирует Якоб, — «мог бы представить себе, что находится в наполовину треснутой нефритовой миске». Прямо перед собой он видит свой будущий дом на целый год. Дэдзима, окруженный высокими стенами, в форме веера, искусственный остров. «Около 200 шагов по периметру», — оценивает Якоб, — «и где-то 80 шагов в ширину». Воздвигнутый, как и большая часть его родного Амстердама, на торчащих из воды сваях. Рисуя торговую факторию с фок-мачты Шинандо всю прошедшую неделю, он насчитал около 25 крыш. Несколько складов японских купцов, резиденции директора и капитана, дом заместителя директора со смотровой башней на крыше, гильдия переводчиков, небольшая больница. Из четырех складов — роза, лилия, колючка и дуб — только два последних пережили, как называет случившийся Ворстенбосс, пожар Сниткера. Склад лилии уже восстанавливается, а выгоревшей дотла розе придется подождать, пока фактория не рассчитается по самым неотложным долгам. За сухопутными воротами каменный мост в один пролет, переброшенный через ров с приливной грязью, соединяет Дэдзиму с берегом. Морские ворота, возвышающиеся над коротким наклонным трапом, у которого разгружаются и загружаются сампаны компании, открыты только на время торгового сезона. Рядом с ними дом таможни, где все голландцы, за исключением директора и капитана, обыскиваются на предмет запрещенных к провозу вещей. «В этих головах имеется и список, — думает Якоб, — именуемый артефакты христианской веры». Он возвращается к своему рисунку и начинает углем ретушировать море. Любопытные гребцы наклоняются к нему, Якоб показывает им страницу. Гребец постарше корчит гримасу, показывая всем своим видом «неплохо». С лодок охранников доносятся крики, и гребцы тут же отшатываются от иноземца. Сампан покачивается под весом Ворстенбосса. Мужчина он сухощавый, но сегодня его шелковый сюртук бугрится от рогов единорога или нарвала, высоко ценимых в Японии. Истолченный в порошок, рог считается лекарством от всех болезней.
«Всю эту клоунаду», — директор стучит костяшками кулаков по буграм сюртука, — «я искореню». «Почему?» — спросил я у этого хитрого змея Кабаяши. «Нельзя положить товар в ящик, законно перевести на берег и продать на частном аукционе. Тоже законно». Его ответ — «не было прецедента». Я надавил на него. «Тогда почему не создать такой прецедент?» Он уставился на меня, как будто я объявил себя отцом его детей.
«Господин директор», — кричит первый помощник, — «на берегу вам понадобятся ваши рабы».
«Пришлите их с коровой, а пока мне послужит черный Сниткера».
«Очень хорошо. И переводчик Секита молит о разрешении перевести его на берег».
«Пускай этот идиот спускается сюда, господин Вискерк».
Внушительный зад Секиты показывается над фальшбортом. Ножны меча зацепляются за трап. За такую заминку его слуга тут же получает хлесткую оплеуху. Как только переводчик и его слуга благополучно усаживаются, Ворстенбосс приветственно приподнимает свою изящную треугольную шляпу.
«Божественное утро, господин Секита, не так ли?»
«Ага», — кивает Секита, не понимая, о чем речь. «Мы, японцы, островные люди».
«Действительно, море. Куда ни посмотри, повсюду глубокая синева».
Секита декламирует очередную вызубренную фразу. «У высоких сосен глубокие корни».
«Зачем мы должны тратить наши скудные деньги на ваше непомерно высокое жалование?»
Секита поджимает губы, словно в раздумье.
«Как поживаете?»
«Если он будет проверять мои книги, — думает Якоб, — все мои волнения напрасны».
Ворстенбосс приказывает гребцам «Вперед!»
и указывает на Дедзиму. Без надобности и непрошенной Секита переводит команду. Сампан плавно набирает ход, гребцы опускают весла в воду, имитируя движение плывущей водяной змеи, успевая напевать матросскую песню.
«Может, они и поют, — гадает Ворстенбосс. — Отдай нам твое золото, о вонючий голландец!»
Лучше не озвучивать свои мысли вслух в присутствии переводчика.
«Очень лестная характеристика для этого человека. И все же лучше он, чем Кабаяши. Возможно, это наш последний шанс для разговора наедине на какое-то время. По прибытии я, прежде всего, займусь тем, чтобы в торговый сезон выжать максимальную прибыль из наших дешевых товаров. Вам, Дазут, поручается следующее. Разберитесь со счетами и компанией, и частных лиц с 94-го года. Не зная, что покупалось, продалось и экспортировалось чиновниками, и на какие суммы, нам не понять уровня коррупции, с которой нам предстоит иметь дело».
«Сделаю все, что в моих силах, господин директор».
«Заключение Сниткера под стражу, мое заявление о намерениях. Но если поступать так с каждым контрабандистом на Дедзиме, тогда, боюсь, скоро мы на острове останемся вдвоем. Скорее мы должны показать, что честный труд вознаграждается продвижением по службе, а воровство наказывается позором и тюрьмой. Так, и только так, мы очистим эти авгиевы конюшни». «Ага, вот Иван Клифф. Пришел приветствовать нас».
Заместитель директора спускается по трапу от морских ворот.
«Каждое прибытие, — цитирует Ворстенбосс, — это маленькая смерть».
Заместитель директора Мельхиор Ван Клифф, 40 лет от роду, уроженец Утрехта, снимает шляпу. Пиратское смуглое лицо, борода. Друг назвал бы его сощуренные глаза наблюдательными, враг — мефистофельскими.
«Доброе утро, господин Ворстенбосс, и добро пожаловать на Дедзиму, господин Дезут».
Его рукопожатие может сокрушать камни.
«Пожелание приятного времяпрепровождения, пожалуй, прозвучит чрезмерно оптимистично».
Он замечает свежие следы драки на носу Якоба.
«Весьма признателен, господин Ван Клифф».
Твердая почва плывет под привыкшими к морской качке ногами Якоба. Кули уже выгружают его матросский сундук и тащат к морским воротам.
«Я бы предпочел, чтобы мой багаж оставался у меня на виду».
«Так и должно быть. До недавнего времени мы поправляли ошибки портовых грузчиков кулаками, но магистрат решил, что избитый кули — оскорбление всей Японии, и запретил рукоприкладство. Так что сейчас их воровство не знает границ».
Переводчик Секита нерасчетливо спрыгивает с носа сампана и одной ногой по колено погружается в воду. Выбравшись на трап, он бьет своего слугу веером по носу и спешит обогнать трех идущих голландцев, понукая «Идти! Идти! Идти!» Ван Клифф объясняет. «Он хочет сказать «Пойдемте».» Морские ворота остаются позади, и их ведут в таможенную комнату. Здесь Секита спрашивает имена иностранцев и выкрикивает их пожилому писцу, регистратору, который повторяет имена молодому помощнику, а тот, в свою очередь, записывает их в книгу. Ворстенбосс превращается в Борусу Тенбошу, Ван Клифф становится Банкурейфу, а Дезут — Дазуто. Сырные круги и бочки с маслом, привезенные с Шенандоа, протыкаются пиками команды инспекторов.
«Эти чертовы негодяи, — жалуется Ван Клифф, — готовы разбить все яйца, лишь бы не прокралась курица».
К ним приближается дюжий охранник.
«А вот и досмотрщик», — добавляет Ван Клифф. «Директор освобожден от этого, но, увы, не клерки».
Подходят и несколько молодых мужчин, с такими же выбритыми впереди головы волосами и узлом волос на макушке, как у инспекторов и переводчиков, побывавших на Шинандо на этой неделе, но в более простой одежде. «Рядовые переводчики», — объясняет Ван Клифф. «Они надеются попасть в любимчики к Секите, делая из него всю работу». Досмотрщик говорит Якобу, а те переводят хором.
«Руки поднять! Открыть карманы!»
Секита взмахом руки затыкает им рты и приказывает Якобу.
«Руки поднять, открыть карманы!»
Якоб подчиняется, и досмотрщик прохлопывает его подмышками и обследует карманы. Находит альбом с рисунками Якоба, быстро пролистывает и отдает очередной приказ.
«Показать обувь охране!»
— командует самый проворный из переводчиков. Секита хмыкает.
«Показать обувь сейчас!»
Якоб замечает, что даже грузчики перестали работать, наблюдая за ним. Некоторые показывают пальцами на клерка, безо всякого смущения разглядывая его.
«Кому? Кому?»
«Они говорят о ваших волосах», — объясняет Ван Клифф. «Кому? Так здесь часто называют европейцев. Ко значит красный, а мо — волосы. Однако редко у кого из нас волосы такого цвета, так что настоящий рыжий варвар стоит того, чтобы поглазеть на него».
«Вы изучаете японский, господин Ван Клифф?»
«Это запрещено законом, но я учусь кое-чему от моих жен».
«Не могли бы вы научить меня тому, что вы знаете? Я буду вам крайне признателен».
«Учитель из меня никакой», — признается Ван Клифф. «Доктор Маринус разговаривает с малайцами, словно сам родился желтокожим. Но японский язык, по его словам, дается с большим трудом. Переводчика, пойманного за тем, что он учит нас, могут запросто обвинить в измене».
Досмотрщик возвращает обувь Якобу с новым приказом.
«Снять одежду», — говорят переводчики. «Снять одежду».
«Одежда остается», — возражает Ван Клифф. «Клерки не раздеваются, господин Дезут. Эти говнюки хотят от нас еще одной уступки. Подчинитесь ему сегодня, и каждому клерку, приезжающему в Японию, придется волей-неволей проделывать то же самое до судного дня».
Досмотрщик протестует. Хор голосит «снять одежду». Переводчик Секита чувствует, что назревает скандал и скрывается из виду. Ворстенбосс стучит тростью по полу, пока не воцаряется тишина.
«Нет!»
Недовольный досмотрщик решает уступить. Таможенный охранник постукивает пикой по сундуку Якобы и что-то говорит.
«Откройте, пожалуйста!»
— вторит ему рядовой переводчик.
«Откройте этот большой ящик!»
«Это ящик», — терзает Якобы внутренний шепот, — «в котором лежит псалтырь».
«Ну, пока мы тут все не состарились, господин Дезут», — говорит Ворстенбосс.
С подкатывающей к горлу тошнотой Якоб открывает замки сундука, как и приказано. Один из охранников говорит, а хор переводит.
«Назад! Отойдите на шаг!»
Больше 20 любопытных шеи вытягиваются, когда досмотрщик поднимает крышку и разворачивает 5 полотняных рубашек Якоба. Достает шерстяное одеяло, чулки, вязаный мешочек с пуговицами и пряжками, дешевый парик, перья для письма, пожелтевшие подштанники, детский компас, полкуска виндзорского мыла, несколько писем от Анны, перевязанных ее лентой для волос, бритву, дельфскую курительную трубку, треснутый стакан, папку нот, поеденный молью бутылочного цвета бархатный жилет, оловянную тарелку, нож и ложку. И на самом дне лежат около 50 штук разных книг. Досмотрщик что-то говорит своему подчиненному, и тот выбегает из таможенной комнаты.
«Он приведет дежурного переводчика», — поясняет молодой рядовой переводчик, — «чтобы посмотреть книги».
«Разве не...» — у Якобы перехватывает дыхание. «Не господин Секита проводит диссекцию?» Коричнево-зубая ухмылка пробивается сквозь бороду Ван Клиффа.
«Диссекция?»
«Инспекцию, я хотел сказать. Инспекцию моих книг».
«Отец Секиты просто уступил сыну место переводчика в гильдии. А борьба с...»
Ван Клифф беззвучно, одними губами произносит «с христианством».
«Слишком важна для мерзавцев. Книги проверяет более сведущий человек. Ивасе Баанри, скорее всего, или один из агав.
«Кто эти?» — Якоб захлебнулся своей слюной. «Огавы».
«Агава Мимасаку — один из четырех переводчиков первого ранга. Его сын, Агава Узаймон, третьего ранга, и входит молодой человек. Эх, помяни дьявола, так он уже здесь. Доброе утро, господин Агава».
У Агавы Узаймона, лет 25 от роду, открытое умное лицо. Все переводчики без ранга склоняются перед ним как можно ниже. Он кланяется Ворстенбоссу, Ван Клиффу и, наконец, новоприбывшему.
«Добро пожаловать, господин Дезут».
У него прекрасное произношение. Он протягивает руку в европейском приветствии как раз в тот момент, когда Якоб отвечает ему азиатским поклоном. Агава Узаймон переходит в поклон, а рука Якоба тянется к нему. Сценка забавляет всех в комнате.
«Мне сказали, — говорит переводчик, — что господин Дезут привез много книг. А вот и они».
Он указывает на сундук.
«Много, много книг. Изобилие книг, так говорится».
«Несколько книг», — отвечает Якоб. От волнения тошнота подступает к горлу. «Или довольно много, да».
«Могу я вытащить книги, чтобы посмотреть их?»
Агава начинает быстро доставать их, не ожидая ответа. Весь мир для Якоба сужается в тонкий тоннель между ним и псалтырем, выглядывающим между двумя томами Сары Бургерхарт.
«Сара Бургерхарт. Роман голландской писательницы Бетте Вольф».
Агава хмурится.
«Здесь много, много книг. Пожалуй, мне нужно некоторое время. Когда закончу, я сообщу вам. Согласны?»
Он неверно истолковывает нерешительность Якоба.
«С книгами ничего не случится. Я тоже...»
Агава накрывает свое сердце ладонью.